Всем еще раз доброго дня. Эхо Перми, 91.2, наша неизменная частота. Сегодня с вами Андрей Шмурай, Роман Попов и Вадим Шалоносов за режиссерским пультом. Продолжается дневной разворот. Роман, добрый день еще раз.
Привет, Андрей. И я напомню, что у нас сейчас на связи будет адвокат Анастасия Шардакова. И мы поговорим о достаточно серьезной и проблемной, я бы сказал, истории, проблемной даже не само по себе, вот в чистом виде, да, а проблемной, потому что целый ряд очень и очень неприятных трендов, тенденций она вскрывает. Анастасия Шардакова с нами на связи. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Добрый день.
Роман Попов, Андрей Шмурай, «Дневной разворот» Эхо Перми. Анастасия, для начала давайте я вот буквально в двух словах изложу, как это сейчас у меня осталось в голове после целого ряда сообщений СМИ, а вы скажете, насколько я точен или не точен. Итак, у нас Хорошо. Есть отдаленный уголок Орджоникидзевского района, и у нас есть достаточно сложная, проблемная семья, где есть, соответственно, отчим, есть мама, есть дети, подростки. И во время одной из вечерних каких-то, не знаю, там довольно алкогольных посиделок, вдруг неожиданно отчим срывается на всех окружающих, начинает кричать, махать кулаками, а ребенок-подросток, 15-летняя девочка, хватает нож, и то ли для того, чтобы напугать, то ли для того, чтобы защититься, то ли просто махнула неудачно, всаживает его в отчима, тот умирает на месте, а потом суд говорит, что, в общем, надо дело бы и прекратить. Ребенку 15 лет, а по той статье, по которой она квалифицируется, в общем, ребенок должен быть не подсуден. Все так?
Ну, в деталях есть небольшие противоречия, но в целом, да, картина именно такая.
А вот теперь, после того, как мы вот эту картину набросали, чтобы на ней не останавливаться, все-таки у нас есть коллеги, которые на этом намного, намного более конкретно специализируются, да, которых интересует, какой марки был нож и как капала кровь с ножа. Вот, давайте, чтобы на этом сейчас не останавливаться, картина есть, давайте мы сейчас с вами вообще в целом поговорим. Скажите, насколько вы, как специалист, когда взялись за это дело, были готовы к тому, что оно закончится именно так? То есть, насколько для вас это скорее история рядовая?
Не скажу, что рядовая история. Не так часто вообще сталкиваемся с преступлениями вот именно вот с такими вводными. Здесь в чем был интерес? Был интерес именно в том, что было применено насилие со стороны потерпевшего, что он действительно применял насилие к тем, кто был в квартире. И нужно было вот эти его действия оценить, чтобы понять, действительно были превышения предела необходимой самообороны или их здесь не было. И необходимо было и в том числе и следствие убедить в том, что если насилие было, то девочка здесь не без повода пыталась защитить себя и окружающих. В общем-то, следствие согласилось, в конце концов, с тем, что действительно у нее были основания опасаться за себя и за окружающих.
А теперь следующий момент. Вот вы беретесь за это дело. Вы понимаете, что это, скорее всего, очередное дело о домашнем насилии, огромное количество которых заканчивается, увы, обвинительным приговором в адрес человека, который, ну, по факту, вообще-то должен считаться жертвой в том числе. На что вы именно предполагали, опять же, как специалист упирать для того, чтобы суд вот понял вас правильно?
Ну, во-первых, ранее мама девочки обращалась в правоохранительные органы по факту как раз побоев и вреда здоровью, который ей причинял ее муж, да, погибший. Во-вторых, были свидетели, которые говорили о том, как он вел себя в тот вечер, что он был агрессивен, что он не понимал, что он делает, что он наносил побои окружающим, что девочка кричала «прекрати». То есть вот всю обстановку, в принципе, описывали. Достаточно много людей было в квартире в тот момент. То есть людей, которые могли подтвердить, что действительно он был агрессивен. Действительно не очень изначально было понятно, присвоится ли к нам следствие, потому что Такие истории, как правило, заканчиваются осуждением лица, которое себя защищало, именно по 105-й статье. Но здесь особенность – это возраст девочки, 15 лет, и, на мой взгляд, это ребенок 15-летний. То есть требовать от нее адекватной оценки той угрозы, которую нес отчим, в общем-то, нельзя. Для нее просто есть стрессовая ситуация, конфликтная, в которой человек ведет себя агрессивно.
Смотрите, вы ведь вот этим решением, да, о котором мы сейчас говорим, этим исходом дела, вы фактически попадаете в ту очень небольшую группу юристов, ту очень небольшую группу адвокатов, которые, а, клиента отстояли в подобного рода ситуации, а, б, фактически продолжили ряд, ну, там, я не знаю, там, чуть ли не сестер Хачатрян. Как вот, собственно, вы оцениваете в целом ситуацию с домашним насилием и с возможностью защитить людей, которые этому насилию подвергаются?
Ну и вообще, мне лично хотелось бы конкретно услышать ответ на вопрос. Если вообще можно сравнивать вот это дело с громким делом сестер Хачатрян?
Мне кажется, что здесь каждое вот такое дело, оно очень индивидуально. Домашнего насилия действительно очень много в разных формах. Оно не только физическое, оно и психологическое. Как правило, это идет все вместе. И психологически давит на, ну, в данном случае, жертву, я считаю, и физически. Сравнивать поэтому каждое дело, например, с сестрами Хачатурян нельзя. У них там совершенно особая ситуация. Все-таки те преступления, которые совершались против сестер, они абсолютно ужасны, и девочки-то действительно жили в аду. Здесь тоже ребенок подвергался насилию, и психологическому в том числе. Тоже в отношении, она была свидетелем жестокого обращения со своей матерью, была свидетелем домашнего насилия, и та трагедия, которая случилась, а трагедия здесь не только потерпевшего, который погиб, и его семьи, да, кто он, это его родителей, но и в том числе этой девочки, которая дальше, в общем-то, со всей этой историей жить, то есть она была бы невозможна, да, не случилось бы ничего этого, если бы семья была благополучной, если бы домашнего насилия в этой семье не было, то есть невозможно было бы, чтобы случилась такая трагедия.
Давайте я сразу на вас уточню. Скажите, позиция мамы этой девочки по отношению к своей дочери и к этой ситуации, как она выглядела? Она стояла на стороне дочери?
Она стояла на стороне дочери.
Да. Ну, это просто на понимание, потому что знаем, что все иногда складывается.
Да, может быть абсолютно по-другому, угу. Да, действительно.
Вот, да, все сейчас складывается по-разному. Итак, я все-таки повторю еще раз, что вы попали в ту небольшую группу юристов, которым удалось одержать верх над системой и, собственно говоря, доказать, что человек имеет возможность защищаться. Ну, там, так или иначе, вы доказали, не знаю, там, упирая на возраст. Но в целом у нас же это не отменяет проблемы. Проблемы самого существования статьи о пределах, необходимой самообороны и превышения этих пределов. Скажите, опять же, вы как специалист считаете ли вы, что это ситуация, которая должна быть исправлена на некотором законодательном уровне?
Это очень сложный вопрос, это такая палка о двух концах. Нам сейчас законодатель буквально что говорит? В случае, если в отношении вас применяется насилие, вы должны его оценить адекватно, то есть понять, насколько оно опасно для вашей жизни и здоровья. И здесь настолько индивидуальное восприятие, то есть человек находится в ситуации, когда его бьют, и он не может установить точно, вот меня сейчас бьют для того, чтобы мне просто физически причинить вред, или бьют для того, чтобы убить. И человек себя всеми возможными способами пытается в этой ситуации защитить. Законодатель нам говорит, вы должны все-таки адекватно оценивать. А что значит адекватно оценить угрозу, которая на меня надвигается? Это же все очень индивидуально. Для кого-то удар по лицу – это уже свидетельствует о том, что сейчас меня будут бить и убивать. А для кого-то это норма. Поэтому здесь, конечно, эта проблема превышения предела необходимой самообороны, она стоит остро. С другой стороны, если мы будем говорить о том, чтобы эту, внести изменения и говорить, что не должен у нас человек оценивать ту опасность, которая ему грозит, мы, боюсь, получим злоупотребление, да, своими правами. То есть человек будет говорить о том, что «а, вот он замахнулся на меня, я посчитал, что вот уже для меня есть угроза реальная». То есть я боюсь, что очень много будет злоупотребления своим вот этим правом со стороны граждан. Поэтому здесь проблему необходимо решать, но решать ее нужно очень обдуманно.
Анастасия, смотрите, я просто еще раз, и, наверное, это будет уже третий и последний раз подчеркну, смотрите, вам удалось вытащить клиента, ну вот грубо говоря, в ситуации, в которой 99% аналогичных случаев заканчиваются длительным сроком заключения. Причем огромное, вы прекрасно знаете статистику, вы знаете, сколько женщин сидят по этой статье. Вы представляете себе ситуацию, что вообще превышение пределов необходимости самообороны это во многом такая такая классическая женская домашняя статья, то есть вот ровно такая же, какая, например, как можно считать, мужской, допустим, подростковой, детской, студенческой статью о торговли наркотиками, то есть когда какой-нибудь первокурсник попадается по-глупому на закладках. Вот ровно так же женская статья – это статья о превышении пределов, необходимости самообороны. И тем не менее, вы уверяете, что…
Чисто бытовое убийство, так, а все гораздо глубже на самом-то деле.
И тем не менее, вы уверяете, что вот так вот просто взять и огульно ее отменять, пересматривать все-таки не стоит.
Я думаю, что ее необходимо видоизменять и какие-то делать в ней уточнения. Скажем так, законодатель должен четко разъяснить, какие обстоятельства должны были этому предшествовать, понимаете? Если мы говорим о женщине, которая превысила пределы необходимой самообороны, как правило, к этому предшествовали какие-то, например, удары, по ее телу. Возможно, это не первый раз происходило. И следствие должно в том числе оценивать эти обстоятельства. И законодателю, я думаю, необходимо было бы прямо указать на те обстоятельства, которые следствие должно учитывать при принятии решения о том, что здесь превышение пределов необходимой самообороны не было по тем-то основаниям.
Скажите, вашим опытом юридическим, адвокатским, в данном случае, простите меня за мой дилетантизм, в некотором роде вашим прецедентом, который вот произошел, в некотором роде, могут ли воспользоваться другие юристы? Есть ли у вас что-то, что вот в этом конкретном деле, что вы можете прям вот внести как минимум в практику на пермском уровне?
Такой вопрос в тупик немножко поставил. Я не скажу, что я, может быть, это как-то уж скромно прозвучит, не считаю, что я совершила здесь чудо, потому что то, что я делала, те обстоятельства, на которые я просила обратить внимание следствие, и показания, и то, что ранее применял он насилие, это обычная адвокатская работа, сбор доказательств, разъяснение позиции.
Я поясню, то есть получается, вам удалось вытащить девочку только потому, что ей 15 лет?
В том числе и по... Нет, не только поэтому. Там
я думаю, что
были обстоятельства.
Домашнее насилие, конечно, брать, да.
Да, там действительно были обстоятельства поведения потерпевшего, как он себя вел на протяжении определенного периода времени, насколько он был агрессивен. Были показания свидетелей, которые говорили, что он агрессивен, он агрессивно вел себя в тот момент. То есть он был нетрезвый, агрессивно себя вел. И он применял насилие к окружающим. Он не просто, например, ругался, то есть он подтверждал свои намерения причинять окружающим вред.
Можете ли вы предложить людям какие-то, способы помощи в подобного рода ситуациях? Что делать вообще, когда человек, может быть, случайно, а может быть, уже закономерно на протяжении какого-то времени находится в похожей ситуации, и все к тому идет?
Именно в ситуации домашнего насилия?
Конечно.
Не молчать, это первое правило. Нельзя молчать, нужно как можно большему количеству людей об этом рассказывать. Нужно искать помощи. искать помощи, если не реагируют правоохранительные органы, у правозащитных организаций, у друзей, всеми возможными способами найти себе помощь.
Дайте иногда рекомендации. Правозащитные организации какие?
Так, на скидку я, наверное, не соображу. Ну, есть такой у нас орган, да, самый, вот, который вот прям приходит первый мне на ум, это уполномоченный по правам человека. По крайней мере, в Пермском крае он реагирует на все обращения. Не знаю, как в других регионах, у меня нет там статистики по ним. В общем, так навскидку что-то не пришло ничего в голову.
А тут накидывают нам просто на эфирный наш телефон. Территория семьи, угу. Многодетные Пермского...
Да, территория семьи, да, да, конечно, конечно. Эта организация работает, и они, кстати, помогают очень активно. И, кстати, у них тоже были обращения от людей, да.
У вас интересуется, вы с Агорой сотрудничаете?
Да.
А, то есть в данном...
В данном случае я сотрудничала с Зоной права.
А, Зона права, что это за организация?
Это как раз общественная организация, которая занимается в том числе проблемами домашнего насилия. И они в данном случае эту ситуацию и в СМИ освещали, и договаривались со мной о том, что я буду защищать девочку. И как раз их, в том числе их интересует направление домашнего насилия, реализация прав тех граждан, которые домашнему насилию подверглись. Такое ответвление от Агоры, скажем так.
То есть в данном случае это еще и профессиональные юристы, которые готовы прийти на помощь?
Да, да. У них, у этой организации в том числе накапливается практика со всей России, поскольку работают они по всей России. Не только мой опыт, да, у них остался, но и из других регионов. И в помощи, например, того же защитника или представителя, если мы говорим о потерпевших, может помочь Зона права. То есть человека, который будет, который специализируется на данной теме.
Анастасия, спасибо огромное. Напомню, на связи с нами была Анастасия Шевдакова, адвокат вот этого неоднозначного дела. Спасибо еще раз. Будем следить. Хотя, Ром, тут опять же, ну, что греха таить, можно говорить о несовершенстве законодательства, конечно. Потому что, с одной стороны, да, бытовое убийство, убийство, конкретная статья. С другой стороны, 15-летняя девочка на тот момент и домашнее насилие. Вот, ну, как-то, я не знаю. То есть, я не юрист, мне трудно судить, но, наверное, какие-то поправки, наверное, нужно вносить.
Мне тоже кажется, что ситуация, конечно, должна разрешаться как минимум на законодательном уровне, причем, скорее всего, на уровне очень серьезной общественной дискуссии вот там, вот на самом верху. В рамках региона ее, безусловно, не решить. И здесь вообще честь и хвала юристам, да, которые, да, которые вытаскивают людей, вытаскивают девочек, женщин, оказавшихся в этой невероятно сложной ситуации.
Это, безусловно, исключение, а не правило.
Да. К сожалению, да. К сожалению, до сих пор это исключение. Если бы это было правилом, возможно, мы бы и не посвящали подобного рода историям целые куски дневного разворота. Лариса Савицкая с нами на связи в дневном интервью после 14 часов. Не забывайте, оставайтесь на 91.2 FM, но уже совсем-совсем скоро услышим голос человека, которая выжила после падения с 5-километровой высоты.